Дина Рубина. По субботам. Приветствую вас, друзья мои. Рада, как всегда, нашей встрече. Тем более, что из-за напряженной моей работы эти встречи случаются лишь раз в две недели. На днях подумала, как все-таки изменила нашу жизнь и наши привычки эта самая чума 21 века. Способы общения изменились самым кардинальным образом. И это диктует интонацию, я бы даже сказала, температуру и смысл отношений. И в каком-то совершенно особом разрезе, мне кажется, изменился расклад отношений поколенческих. Ну, он всегда меняется. Возможно, в последнее время он просто слишком быстро изменился, этот самый расклад поколенческих отношений. В грохоте, вспышках цивилизационного сдвига, который мы все переживаем, как-то накренились обычные соотношения между возрастами и поколениями. Причем я наблюдаю это вблизи чуть ли не ежедневно в собственной семье. Когда росли мои дети, само собой, мама с папой про окружающий мир все знали лучше. Вообще знали все. Ну, до того подросткового рубежа обычного, когда выясняется, что родители ни черта не знают и ни черта не понимают. Но в самом малом детстве авторитет взрослых ощущался как нечто незыблемое. А тут являются ко мне мои внуки 9 и 6 лет, выклянчивают мой iPad и начинают снимать кино. Дело не в том, что эти веселые балбесы снимают, что им в квартире на пути попадается. Там цветочки на балконе, собака Шерлок, картины деда на стене или просто разъяренное бабкино лицо с воплем «А ну, положить на место!» Нет, дело в том, что весь этот пойманный объективом мусор они монтируют, накладывают на извлеченную из недр неведомой мне программки музыку, пишут смешные титры на бабкиной физиономии и нагло подписывают все это своими именами Шайли и До Продакшн. Ну, как со всем этим совладать? «Да нам пора на свалку», — спокойно комментирует мой муж. «Закрыть лавочку и тихо ползти на кладбище». Недавно знакомый историк, прощаясь у меня в прихожей и глядя на моих голдящих внуков, сказал: «Представляете, еще 100 лет назад сын, ученик гимназии, учился по учебникам своего отца. Ну, сейчас невозможно учиться по учебникам прошлого года». Он ушел, а я молча смотрела на 2 инопланетян в своей квартире, на 2 инопланетян, ибо не только поколенческие барьеры разделяют нас, но и культурные. Ну, пора уже признаться. Понимая язык и внешний обиход их жизни, я ни черта не понимаю в целом, в обществе, в психологии отношений. Забираю на днях внуков из школы, они сидят на заднем сиденье машины и оживленно обмениваются событиями школьного дня. «Ух, у нас сегодня классная заварушка была», — говорит внук. «Маран, представляешь, показала язык сначала учительнице, а потом директрисе». «И что они с ней сделали?» — интересуется его сестра. «Ни тени удивления или возмущения. Они пытались выставить ее из класса, но не преуспели», — довольным голосом говорит он. «Дальше они болтают уже о чем-то другом, столько интересного на свете». Я попыталась представить себе подобное происшествие в моем школьном детстве и бросила это занятие. Ну, такого просто не могло быть. Так что же делать? Как разговаривать с ними? Как их к себе приблизить? Вспомнила, как давным-давно как-то некий священник из Королёва, бывший учитель, рассказывал мне, как однажды собрал родителей своего 9-го класса, он был там классным руководителем. Собрание проводилось в кабинете астрономии. По стенам висели портреты Циолковского, Королёва, Гагарина. Он сказал: «Оглянитесь и посмотрите, какие люди на портретах вас окружают. Гиганты науки, гении, гордость нации. А теперь на себя посмотрите. Кто вы такие? Вы никто, ничтожество, чего вы добились в жизни. Кого интересует ваше мнение о чем бы то ни было?» Родители онемели, застыли, сидели в кромешной тишине, не понимая, что происходит, не зная, что подумать. Он выждал паузу и сказал: «Так или почти так вы разговариваете со своими детьми. Вы требуете каких-то ошеломительных успехов, вы унижаете их, если это не получается. Вы приводите им в пример великих людей. Может быть, мне бы тоже хотелось, чтобы все вы как один были, как Циолковский, Королёв, ну, на худой конец, как Гагарин. Но все вы самые обыкновенные, заурядные люди. Инженеры, парикмахеры, официантки». «И как они на это отреагировали?» — спросила я. «Расходились задумчивые», — сказал он. И я опять-таки представила подобное родительское собрание здесь, в Израиле, и расхохоталась. Я уже много чего писала о всевластии детей в израильском обществе, о разности подходов к поведению, к самоощущению растущего человека. «Головорезы», — так называет мой муж местных подростков. Как же мы с ним тоскуем по нормальным советским детям из интеллигентных семей. Наша соседка в прошлой жизни, милейшая Мария Федоровна, очень пестовала свою 4-летнюю внучку Алину. Та была очень умненькой, добросовестной, послушной девочкой, хотя и довольно скептичным ребенком. И вот на очередной Новый год Мария Федоровна посчитала, что девочке необходим приглашенный Дед Мороз. В последний день перед праздником она отловила в подъезде какого-то уже подержанного Деда Мороза, который спросил только: «Подарки есть? Тащите! Как зовут ребенка?» «Алина». Он ввалился в квартиру, шумный, дышащий алкогольными парами. «Где тут живет Алина? А это ты! Я принес тебе из лесу подарки, но просто так ты их не получишь. Я заставлю тебя прочесть стишок. Стишки знаешь?»
«Знаю», — скучно сказала 4-летняя Алина и стала читать немецких романтиков. Минут через 20 распаренный, выпивший и совершенно охреневший от немецких романтиков Дед Мороз уснул и свалился в прихожей со стула. Ой, наша прошлая жизнь. Впрочем, не только по советскому прекрасному воспитанию я тоскую. Вот 3 года назад наблюдала такую стайку первоклассников в Русском музее в Питере. Я уже отвыкла от чинных воспитанных детей, а эти были так тихи, так смиренно внимали замечательному эмоциональному гиду с профессионально внятным музейным голосом. И так эта чудесная тетка здорово общалась с детьми без снисходительности, как со взрослыми. Стоя перед гигантской картиной Федора Бруни «Медный змей», изображающий растерянность и ужас израильтян в пустыне, она говорила: «Ребята, можно быть верующим человеком, можно быть неверующим, но надо знать все истории, описанные в Библии, потому что всю свою жизнь вы будете сталкиваться с ними в искусстве, в литературе, в театре, и вообще надо знать побольше об удивительной земле, которая породила три великих религии и такое огромное культурное богатство». Я стояла в сторонке, любовалась серьезными лицами малышини и смиряла в себе желание выскочить из-за угла и объявить, что вот, мол, я-то как раз на той земле живу, и из окна моего дома как раз, ну и так далее. «А теперь, — сказала экскурсовод, не расплескивая, не разбалтывая, не нарушая впечатления от того, что увидели в этом зале, мы тихо, никому не мешая, проследуем в следующий зал». Я представила себе, что тут творилось бы, если бы на месте этих ребят была стайка наших диких израильских мотыков. Я чуть не прослезилась от умиления. Хотя вот думаю иногда, а что потом происходит с этими воспитанными прекрасными детьми, которых водят по филармониям и музеям в начальной школе? Все ли они достигают нирваны высокого образования, высокой культуры, да хотя бы просто обычных программных требований при поступлении в вуз? Моя подруга уже много лет принимает вступительные экзамены в театральное училище. Все время приносит какие-то восхитительные, ужасающие истории. И каждый раз я восклицаю: «Нет, не может быть!» Оказывается, может. Вот девушка, томная, длинноногая, вполне возможно талантливая, как будущая актриса. Скажите, вы помните какое-нибудь произведение Достоевского? Она задумывается, потом авторитетно произносит: «Горе от ума». Когда понимает по лицам экзаменаторов, что не попало, вызывающе говорит: «Вообще-то я Достоевского не готовила». «А кого вы готовили?» «Я готовила Чацкого». Тогда молодой язвительный экзаменатор вставляет: «Ах, Чацкого! Тогда, может быть, вы все-таки скажете, кто написал «Горе от ума»?» Она горда. «Чехов». Другая абитуриентка на приемных экзаменах в университет: «Скажите, кто ваш любимый художник?» «Ван Гог». «А откуда родом он был? В какой стране жил? Расскажите-ка». Она возмущенно: «Нет, меня это совсем не интересует. Меня интересует он как художник». «Тогда, пожалуйста, назовите хотя бы одну из его картин». Она морщит лоб, смотрит куда-то в окно и говорит самой себе: «Черт меня дернул вспомнить Ван Гога». «Так что может вернуться к тем учебникам, по которым учились наши родители?» Тут меня пригласили поучаствовать во встрече выездной бригады уже очень известного тотального диктанта в Ташкент. Я согласилась, все же родина моя, к тому же в Ташкенте-то нас замечательно учили русскому языку. Я заглянула в присланную программу. Называлась она так: «Амбассадоры русского языка». И я, человек удаленного пребывания, слегка законсервированный, да еще отлученный от русского языкового океана мучительной пандемией последних полутора лет, я рухнула от ужаса. И встречу начала с прилюдного выяснения, с какой-то стати те, кто берут на себя миссию сохранения грамотности и красоты нашего языка, так запросто меняют прекрасное и гордое русское слово «посол» каким-то скрежещущим на поворотах сооружением «амбассадор». Меня подвергли мягкому и уважительному остракизму. Оказывается, сейчас это вполне модное и часто употребляемое слово, как бренд, тренд, квиз, что там еще, ну, в придачу какой-то там спикер. Недавно меня пригласили побыть спикером на паблик-токе. Я отказалась. К сожалению, иностранными языками не владею. Худо-бедно говорю на русском. Так что с позапрошлогодними учебниками у наших детей явно выйдет заминка. Моя подруга, которую я пригласила в театр на премьеру спектакля по моей повести, пошла с внучкой 17 лет и с восторгом писала, как-то сидела и внимательно следила за действием на сцене, ни разу не заглянув в телефон. Победа искусства над... хотела написать техникой, но удержалась. Нет, это не техника, это что-то другое. Обычная техника обслуживает нашу жизнь, делает ее более удобной, не захватывает, не порабощает наш мозг, воображение, всю нашу жизнь. И возвращаясь к теме наших отношений с поколением детей, а затем и внуков, я думаю, может, все дело в языке, в его вихревом уничтожении, в преображении, растворении, за которым невозможно уследить. А ведь язык, общий язык – это основа наших душевных связей с младшими нашими людьми. Не оборвутся ли они, эти связи, между поколениями? Не знаю. Наблюдаю некоторую растерянность у людей моего возраста. О чем с ними говорить, с этим племенем молодым незнакомым? И вот везу внуков из школы, хорошо, я водитель. Еще я изготовитель любимого куриного супчика. Это произносится по-русски с любовью. Супчик. Ну, хоть и это слово они запомнят. Я прислушиваюсь к разговору двух инопланетян за своей спиной. А я прочел уже 30 страниц. «Ха, черепаха!» Я прочитала 101 страницу, а начала только вчера. «А что ты читаешь?» — встреваю я, изготовитель супчика, подсобный в семье человек, глядя в зеркало заднего вида. «Всадника без головы». «О, а помнишь, как ночью он возникает на гребне холма перед пьяным ирландцем? О, святой Патрик! Ага, ага!» — кричит она, «безголовый всадник в вязаном серапе». И я перевожу дух. Пока они читают, еще возможна победа культуры над... не техникой, нет, над чем-то другим. Для меня... ужасным, над неспособностью уединиться с книгой, заглянуть в себя, замереть, помедлить, подумать, поговорить о прочитанном с друзьями, с родителями, да даже и с бабкой, подсобным в семье человеком. Оказывается, она в детстве ту же самую книгу читала. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.